с любовью о волнующем. О себе, времени и творчестве. Продолжение. Начало читайте в номере втором. В 1970 году я поступил в Тамбовское военное авиационно-техническое училище имени Дзержинского. Три курсантских года были наполнены реалиями армейской жизни. По классику звучало примерно так, нас всех учили понемногу. Но полученные знания и навыки были прочно усвоены, ибо война – работа тяжелая, и выигрывают обычно те, кто эту работу делает более профессионально. В ней правил нет, а одной строевой выправкой никого не запугаешь. В свободное время посещал спортзал и библиотеку, как пел в то время Валерий Ободзинский, пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет, подтверждаю, писал стишки в письмах девушке. Заметив мои литературные потуги, командир взвода назначил меня бессменным редактором боевого листка небольшой стенгазеты, выходившей каждую субботу. Не знаю, было ли это знаком свыше, но, как заметил мудрый старец Экклесиаст, кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень, и кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Честь и родина для курсанта, однажды принявшего присягу, были не пустыми словами. Мужественно переносить все тяготы и лишения, не щадить живота своего, это я усвоил навсегда. Но трогательная любовь, куда же от нее деться? В конце третьего курса, в одну из суббот, возвращаясь из библиотеки, где засиделся допоздна в читальном зале, я заглянул в кафе «Галактика». В ее просторном зале проходили вечера встреч. Танцы уже подходили к концу, но мой взгляд задержала одиноко стоявшая рыжеволосая стройная девушка. Возможно, это и было то, что называется судьбой. Девушку звали Надеждой. Конечно, танцы были не самым подходящим местом для проверки чувств, но появилась уверенность, что впервые встретил ту, с которой никогда не хотел бы расстаться. После окончания училища в 1973 году вместе с молодой женой для дальнейшего прохождения службы был направлен в Прибалтийский военный округ. 63-й Керченский бомбардировочно-авиационный полк, куда попал служить, был лидерным. Он первым во фронтовой авиации принимал и обкатывал новые образцы техники. Так, через год полк успешно переучился на фронтовой перспективный бомбардировщик третьего поколения Су-24. Основу личного состава части составляли молодые офицеры – только командиры эскадрильи и командир полка были в некотором смысле ветеранами, да еще старшины подразделений являлись людьми, видавшими виды на фронтах отгремевшей войны. Жизнь полка была насыщена будничной работой, но каждый день нес риск и в какой-то степени героизм людей, причастных к небу. Молодые, мы не думали о смерти, хотя она порой была совсем рядом. В авиации не принято говорить «последний вылет», но для некоторых моих товарищей очередной вылет становился последним. Почему-то это чаще происходило весной, когда особенно хочется жить. Они уходили в небо и не возвращались, небо забирало их, оставляя взамен немую звездную печаль. По негласно сложившейся традиции в празднике однополчане приезжали на кладбище и, выпив горькие 100 грамм, молча клялись в верности мужской дружбе. А наутро шли к самолетам, поднимали их в синеву и писали в небе белыми разводами свои имена. Не всегда все гладко получалось у нас в этой, как многие думают, романтической профессии. Судьба не сулила нам легких дорог. Познавая цену смерти, мы еще больше ценили жизнь. В академию, как и Чапаев, я не попал, слишком много было желающих и партийных, и прогибающихся, а на полк приходила одна-две разнарядки. В гражданский вуз по специальности поступать не захотел, а изучать гуманитарные науки меня не отпустил строгий армейский приказ – пришлось заниматься самообучением, что является более надежным средством получения знаний. Свою лепту в мое образование вносила и Надежда, заочно учившаяся в Московском строительном институте. К тому же семья увеличилась. Родился сын Сергей, а за ним дочь Алина. Служба и быт незримо поглощали быстро бегущее время. Живя полноценной жизнью, я не чувствовал себя обойденным. Знакомые и друзья шли своими дорогами, ученого, купца, политика. Их путь не стал тернистой дорогой воина. Среди друзей по училищу некоторые уже дослужились до полковников. Я же зачислил себя в категорию российского офицерства, которая зовется «Вечный капитан», каких в армии были тысячи, на которых она и держалась. В начале службы на моей карьере сказалось то, что не был членом партии, которая своим авторитетом всячески мешала выдвижению беспартийных на должностные места, сколь бы они ни были умны, самобытны и талантливы. Членство в партии резко облегчало карьеру, а потому многие стремились в ее ряды отнюдь не по убеждению, а ради собственной выгоды, и людям с развитым чувством собственного достоинства дороги наверх были плотно перекрыты партийными выскочками. Такова была простейшая, но весьма неумная мера понуждения, к которой коммунистическая партия прибегала для пополнения рядов своих верных сторонников. По складу характера мне не хотелось вступать в ее ряды наравне с проходимцами, позднее допустившими, а то и непосредственно участвовавшими в разрушении государства. «Партия, партия, где твои миллионы?» Перефразированное изречение древних порой горьким сарказмом приходит на ум. Через 5 лет после того, как я стал офицером, отец неожиданно сдал. Он был крепким, не старым мужиком, выпивал, но алкоголиком не был, болел редко, много работал. Возможно, потому в детстве мало баловал меня своим вниманием. Наши отношения не носили доверительный характер. Старый еще бодрился, и только когда я в очередной отпуск заехал навестить родных, потянулся ко мне с откровениями. «Болен я, сынок». Отец никогда раньше так меня не называл, другие слова находил. А тут сентиментальным стал, видимо, чувствовал, что больше не увидимся. Я помню взгляд отца. С надеждой вглядывался в меня, в душе добрый, родной человек, думая, что сын дельный совет даст, как-никак за душой не 3 класса. Все мы сильны задним умом. До сих пор казню себя, что посоветовал отцу оперироваться, возможно, еще годик-другой пожил бы старый. А так, после операции за 2 недели сгорел. Умер, едва перевалив за 50. Отпущенный по этому случаю в краткосрочный отпуск, отца я застал уже в простенькой лодке хорона, сработанной местным левшой. В просветленном лице покойного стыла легкая улыбка, а открытые глаза словно наблюдали из неведомого далека за происходящим. «Умер, словно отмучился», — подумал я, закрывая отцу глаза. «Не обижайся и не суди его, сынок», — прощаясь на всякий случай попросила мать. «На что обижаться, мама?» — выслушав ее, вздохнул я. «И тем более не могу судить. А теперь и подавно. Там свои судьи, и Бог весть, что они скажут, когда сам предстану перед ними». И все же не раз потом, укоряя себя, мысленно спрашиваю, что я знал о душе отца, о его мыслях. Думал и думаю, желая понять, почему во мне от отца лишь оболочка, внешняя схожесть. Почему мы были такими разными, я и отец, как будто из разных племен, а не просто поколений. Не потому ли я любил отца не так сильно, что племя того было более прочным, а сейчас порой мучаюсь, понимая невозможность исправить былое, где был несправедлив. С бегом лет моя жизнь все больше стала походить на авантюрный роман. Приключенческий сюжет стал особенно острым после того, как мной был основан клуб восточных единоборств «Пересвет». Энтузиаста то хвалили с высоких трибун и в местной прессе, то несли по кочкам, разбирая на винтики, и грозили местами не столь отдаленными. Хотя был я человеком законопослушным, но идеологические плевелы попросту стал отметать. Жил так, словно этого не существовало в окружающем мире, что ужасно раздражало тех, кто рвался учить жизни, руководя с партийных позиций и идеологического окормления. Клуб периодически закрывали и запрещали. Я открывал его вновь, когда порой наверху и в прессе попадались умные люди. Попутно сенсей бесчисленное количество раз был объектом многочисленных комиссий и проверок. На меня даже пытались завести уголовное дело, вменяя руководство молодежной бандой. Дело осложнялось тем, что я действительно ходил по лезвию закона со своей любовью к восточным единоборствам в те годы, когда подобная любовь запрещалась уголовным кодексом. Вот только заведенное дело закончилось ничем. Бандитизм не обнаружился. Нормальные люди в наветы не верили. Корыстный интерес присобачить не удавалось. Было я вспоминаю с налетом легкой грусти, и без этого прошлого не могу представить себя в настоящем. Есть в тех воспоминаниях для меня отдохновение. В лейтенантские годы я был вхож в Черняховское элитобъединение «Рассвет» и сотрудничал с районной газетой «Коммунисты» и окружной газетой «За Родину». Отсылал свои опусы на «Малую Родину», в районную газету «Красное Знамя». Литературная городская среда была столь же разнообразной и разношерстной, как и сами авторы. Заполняя прозаическую нишу, я писал для субботних номеров небольшие рассказы. Мои стихи выходили в свет редко. В районке было засилье поэтов, и без меня было кому печатать злободневные рифмованные опусы. Мэтром среди литературной братьи считался поэт Петр Жуков, плотного вида громкоголосый капитан из аэродромной технической обслуги ближнего привода. Взявшись руководить творческим процессом литературного разлива, Петр Николаевич полагал, что заткнет рот всем графоманам. Стихи «Солнце местной поэзии» были далеки от совершенства, но иногда в них промелькивал профиль юности бессмертной, и я о ценности творческого продукта молчал. Активность литераторов в сильной степени была предопределена хорошей коммуникабельностью руководителя с редакцией. Литераторы собирались по четвергам в кабинете ответственного секретаря Юрия Щукина, улыбчивого парня с близоруким прищуром глаз. В некотором роде это было вариантом светского салона или двора Ренессанса, при котором собирались ваганты и мини-зингеры. Посиделки носили характер полудружеских, а зачастую чрезвычайно враждебных обсуждений. Пишущий приносил свои опусы, и все члены объединения их обсуждали. Критиковали чрезвычайно жестко, что было хорошей школой. Со стороны можно было представить сборище трубадуров, обсуждающих произведения друг друга. Иногда на заседание литераторов заглядывал Николай Александрович Билан, редактор газеты, монументального вида седовласый мужчина. Со временем я незаметно отошел от газетного словоблудия. Писать, условно говоря, для Бога и для газеты вещи принципиально разные. Смешивание их зачастую приводило к графомании и алкоголизму. Началом моего отхода послужила услышанная в редакции реплика детского поэта Гречишникова, пожилого с похмельным лицом, выпустившего большим тиражом пятикопеечный сборник «О чем смеялись куры». Известный поэт перекуривал на лестничной площадке с другой местной знаменитостью, писателем Грибником Дюжинковым, издавшим популярный в народе сборник «Удачи Грибника». Зайдя с улицы в помещение редакции и услышав свою фамилию, я приостановился, до меня отчетливо долетали слова маститых собратьев по перу. Разговор шел о моем рассказе «Деталь», напечатанном в субботнем номере газеты. Рассказ был слабым и местами просто за уши притянутым к сюжету. Для создания видимой реальности мне не хватило палитры полноценного житейского опыта и писательского мастерства, которое нарабатывается годами. «Нет», — выпустив кольцо сизого дыма, тяжеловесно пророчествовал Гречишников, «фигура не та. Да и язык деревянный. Читаешь и чувствуешь, что в сущности можно и без этого обойтись. Писать умеет, но писателем станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска вроде большого и настоящего горя». «Время покажет», — благодушно заметил Дюжинков, «не сразу Москва строилась». Несовпадение ожидаемого и встреченного на меня подействовало так, что в газету я больше ничего не носил и никуда не носил, но писать не бросил. Что-то рифмуя и сочиняя, записывал в толстый еженедельник, как говорится, в стол. Александр Гахов. Продолжение следует.